Глава вторая. Боги и судьба. О гомеровских богах написано очень многое. Только, к сожалению, очень редко писавшие на эту тему осознали до конца всю оригинальность и всю внехристианственность этих богов. Мало констатировать то, что гомеровские боги обладают всеми человеческими недостатками — ссорятся, бронятся, даже дерутся, злопамятны, мстительны и прочее. Многие стараются видеть в этом какую-то аллегорию, басню или мораль. Необходимо не только по содержанию противопоставить греческий Олимп средневековому христианству, необходимо уметь видеть и самый стиль этой художественной религии, и при этом такой, конечно, стиль, который тождествен с мировоззрением Гомера. Первое. Религия у Гомера и ее эволюция. Ретроспективно резюмирующий характер гомеровского эпоса особенно ярко сказался на демонстрации религиозных представлений. У Гомера можно найти бесконечно разнообразные оттенки религиозного сознания, начиная от грубой магии и фетишизма и кончая тонкими и красивыми формами художественной мифологии. Но, конечно, все древнее и стародавнее изображается у него на втором и на третьем плане, не играет существенной роли в повествовании, а если и играет, то уже в виде развлекательного рассказа, далекого от примитивной и буквальной веры первобытного человека, а иной раз находит для себя даже критику и является предметом скептических настроений. Вопрос о наличии у Гомера разнородных религиозных представлений, восходящих к весьма отдаленным ступеням культурного развития, много раз освещался в науке, причем даже среди некоторых буржуазных ученых была достигнута известного рода историческая позиция, хотя и далекая от научных социально-исторических методов, но довольно эффективная в смысле опознания соответствующих материалов. Почти каждый из крупных историков греческой религии уже стоит на этой исторической точке зрения. К нашим концепциям в этой области ближе всего работа ряда шведских ученых, из которых укажем на Хедена, который еще в 1912 году в своей специальной работе о гомеровских богах собрал весьма убедительный материал на эту тему у Гомера. В дальнейшем воспользуемся этим материалом, присоединяя сюда также и собственные наблюдения, и наблюдения других, а главное — нашу социально-историческую интерпретацию, которая у Хедена целиком отсутствует. А. Древнейший историко-религиозный слой. Намеки на древнюю магию. Если начать с остатков у Гомера наиболее древних религиозных представлений, то, во-первых, их здесь очень мало, а во-вторых, цивилизованный Гомер относится к ним маловнимательно, если не прямо с пренебрежением. Одиссей упрекает Агамемнона за пустые слова на ветер, и Агамемнон согласен, что боги превратят это в пустяки, тщету. Это место, Илиада, песня четвертая, есть отзвук каких-то давнишних верований в магическое воздействие демонов на человеческие дела. Евриал, Одиссея, песня четвертая, говорит, что если он сказал дерзкие слова, то пусть боги развеют это слово по ветру. Аякс, Илиада, песня седьмая, сначала просит ахейцев молиться молча, чтобы троянцы не услышали этой молитвы, а потом разрешает молиться как угодно, дерзко заявляя, что он никого не боится и что его воле перечить нельзя. Пока Киклоп не знает настоящего имени Одиссея, он ничего не может сделать с ним особенно плохого, но когда, Одиссея, песня девятая, Одиссей открывает ему свое имя, то через молитву к Посейдону обрушивает на его голову все несчастья. Во всех этих текстах чувствуется едва заметный отзвук первобытных представлений о магической силе слова и имени, отзвук, едва ли понятный даже самому Гомеру. Точно так же Гомер едва ли понимает, что такое подражательная магия, когда, Илиада, песнь третья, о возможных нарушителях клятвы говорится, чтобы их мозг также разлился по земле, как сейчас вино во время возлияния. Б. Молитвы и жертвы. Гомеровские поэмы наполнены разного рода молитвами, жертвами и возлияниями в честь богов. И с первого взгляда это производит впечатление полной наивности, искренности и отсутствия всякого критицизма в отношении религии. Тем не менее, было бы весьма легкомысленно принимать у Гомера все эти обряды первобытной религии за чистую монету. Цивилизованный поэт чувствуется на каждом шагу. Конечно, тут нет никакого атеизма. В «Илиаде», песнь 9, выставляется тезис, что боги всегда умолимы, хотя они и выше нас добродетелью, а в «Одиссее», песнь 3, что все смертные люди нуждаются в богах. Антилох, «Илиада», песнь 23, уверен, что если бы Евмел молился богам, то он не был бы последним в состязании. Тевкар, песнь 23, уступает в стрельбе из лука Мермону только потому, что этот последний пообещал жертву Аполлону, а Тевкар не пообещал. По мнению Приама, песнь 24, мертвый Гектор потому не поддается тлению, что он всегда приносил жертвы богам. Молитвы смертных иной раз даже меняют планы бессмертных богов. В «Илиаде», песнь 15, Нестор горячо молится Зевсу о победе ахейцев. И Зевс, вопреки собственному же плану, исполняет просьбу Нестора и в знак этого даже гремит громом. В 17-й песне Аякс умоляет Зевса не губить ахейцев, а если губить, то при свете солнца, и Зевс исполняет его просьбу, хотя во всей этой песне Зевс помогает именно троянцам, а не ахейцам. В 24-й песне Гекуба просит Приама помолиться Зевсу о благополучной поездке к Ахиллу и о послании птицы в знак исполнения просьбы. И это все приводится в исполнение. Тем не менее, мольбы смертных у Гомера далеко не всегда исполняются богами, так что Гомер ко всем этим мольбам относится достаточно трезво. В «Илиаде», песнь 3, ахейцы и троянцы просят Зевса об исполнении приносимых ими клятв перед поединком Менелая и Париса. Но тут же говорится, что Зевс не исполнил этой просьбы. В 6-й песне троянки умоляют Афину даровать победу троянцам и приносят ей в дар роскошный пеплос. Но тут же Гомер весьма выразительно замечает, что богиня отвергла молитву этих троянок. В 16-й песне Ахилл просит Зевса отогнать троянцев от кораблей и остаться невредимым Патроклу, но Зевс первую просьбу выполнил, а вторую не выполнил. В «Одиссее», песнь 3, Агамемнон хочет принести Афине гекатомбы для ее умилостивления, но он не знал, что ее нельзя будет склонить, и опять характерное замечание Гомера: «Вечные боги не так-то легко изменяют решение». В 19-й песне Евриклея выражает свое недоумение по поводу того, как много жертв Одиссей приносил Зевсу и насколько жестоко он отнимает у него день возвращения домой. Правда, все эти тексты о неисполнении молитв можно понимать и более сложно, в том смысле, что боги де сами знают, что делают, и не людского ума дело распоряжаться волей богов. Так, например, хотя Зевс в течение долгого времени и не исполнял мольбы Одиссея о возвращении, тем не менее, в конце концов, мольбу эту он услышал. Или в «Илиаде», песнь 20, Аполлон натравливает Энея на Ахилла, но Гера, например, против этого, а Посейдон считает нужным придерживаться в этом деле нейтралитета, хотя сам Посейдон, во внимание к жертвам Энея, предлагает богам спасти его. Таким образом, здесь еще можно не видеть скептицизма Гомера и приписывать неисполнение человеческих просьб богами усложненному религиозному чувству Гомера. В. Знамения и оракулы. Скептицизм и критицизм Гомера в религиозной области заметно проявляется и в отношении знамений и оракулов. В поэмах Гомера отражается иной раз еще и та ранняя ступень религиозного развития, когда вера в разные знамения еще ничем не поколеблена. В «Илиаде», песнь 4, когда эпигоны просили помощи у микенцев во время своей войны с фиванцами, Зевс грозным знамением воздержал микенцев от этого. В «Одиссее», 16-я песнь, ставится вопрос об убийстве Телемаха в зависимости от ответа Зевса. а в 20-й песне пролетевший слева орел с голубкой в когтях свидетельствует женихам о невозможности этого убийства. Имеются указания также и на словесные прорицания, то есть на так называемую мантику или оракулы. В «Илиаде», песнь 6, Андромаха предполагает в разговоре с Гектором, что ахейцы наступают по чьему-то предсказанию. В «Одиссее», песнь 3, Нестор тоже предполагает о прорицании богов для преследования Телемаха женихами. То же самое Одиссей говорит Телемаху в 16-й песне. Евмей говорит Одиссею, песнь 14, что какой-то божественный голос сообщил женихам о гибели Одиссея. Преследователям Телемаха, песнь 16, возможно, боги внушили вернуться обратно. Однако уже и в некоторых из приведенных текстов мысль поэта двоится. Андромах считает не только возможным божественное внушение в наступление ахейцев, но и их собственный почин в этом. Нестор, кроме веления богов, предполагает также возможность добровольной уступки Телемаха женихам. Преследователи Телемаха тоже, возможно, сами добровольно прекратили преследование. Но у Гомера нас удивляет и прямое непонимание божественных знамений, и их противоречие с самой божественной волей. В «Илиаде», песнь 12, Зевс посылает страшное знамение, препятствующее троянцам переходить через ров. Орел выпускает из своих когтей в лагерь троянцев огромную окровавленную змею. Но, как видно, Зевс этим знамением хотел только поддержать дух троянцев. Наоборот, в 13-й песне Зевс посылает ахейцам благоприятное знамение, орел, парящий справа, а Гектор понимает его как знамение для ахейцев неблагоприятное. Известное знамение в Авлиде, поглощение драконом 9 воробьев и последующее превращение его Зевсом в камень, истолкованное Колхасом как свидетельство будущей победы ахейцев над троянами, вызывает большое сомнение у Одиссея, который предполагает еще некоторое время проверять это предсказание, хотя оно было сделано уже 9 лет назад. Наконец, у Гомера имеются прямые скептические выпады против знамений и оракулов. В «Илиаде», песня 2, мы находим ехидное замечание о том, что троянский птицегадатель Энном погиб в бою, несмотря на все свое птицегадание. Толкователь снов Евридамант, песня 2, не сумел разгадать вещих снов двух своих собственных сыновей перед их гибелью. В «Одиссее», песнь 1, Телемах не желает внимать прорицаниям гадателей, созываемых его матерью Пенелопой. Во 2-й песне один из женихов, Евримах, рекомендует гадателю, предвещающему возвращение Одиссея, погадать лучше дома своим детям, потому что мало ли разных птиц летает под солнцем, и нужно ли всем им верить? Кроме того, гадателя упрекает он в подкупе и желает его гибели. Предсказателю Феоклимену, несмотря на его страшное и притом правдивое видение, 20-я песнь, женихи отвечают наглым хохотом и собираются выгнать его ночью на улицу. Приам, «Илиада», песнь 22, считает, что он отправился бы к Ахиллу даже в том случае, если бы сделать это ему запретил какой-нибудь птицегадатель. Наконец, нужно привести то знаменитое место из 12-й песни, где Гектор, несмотря ни на какие указания птиц, высказывает общее и совершенно независимое суждение: знаменье лучшее всех, лишь одно — за отчизну сражаться. Г. Магические операции в стиле волшебной сказки. В других местах гомеровских поэм, правда, очень немногих, идет речь о магических операциях, но уже одним своим стилем она тоже весьма снижает значение этих операций и сводит их почти только на любопытную сказку. Нянька Одиссея, Евриклея, вспоминая ранение Одиссея в давние времена, говорит, что кровь тогда уняли у него только путем заговора. Одиссей, песнь 19. Конечно, самый факт заговора здесь налицо, но так как он здесь изображен, он относится к весьма отдаленному прошлому, еще к детству Одиссея, вложен в уста простодушной старухи, и упоминание до чрезвычайности кратко. Все это говорит о полной неактуальности магической операции заговора для тех времен, которые изображены в Одиссее. В Одиссее, песнь 4, рассказывается о тех травах, которые Елена вывезла из Египта, и которые после их примешивания к вину вызывают у выпившего это вино состояние небывалого блаженства. Стиль этого рассказа тоже свидетельствует о старинной сказочности мотива и переносит читателя в отдаленный и чудесный Египет, где, по словам Гомера, все люди вообще из рода Пеона, то есть все являются врачами и исцелителями. Это намеренная сказка, вполне сознательно отодвигающая чудотворные действия трав в давно ушедшую старину. В контексте волшебной сказки Гомер повествует также о лотофагах и о растении лотос, вкушение которого тоже даст забвение всех забот, забвение родины и желание навсегда остаться в данной стране и всегда питаться только одним лотосом, песнь 9. Нечего и говорить, что вся история с Киркой есть сплошная волшебная сказка, тоже сочиненная не для реального изображения жизни, но ради забавного рассказа для слушателей и читателей, любящих всякие чудеса и необыкновенные истории. Прежде всего, Кирка подмешивает в напиток для спутников Одиссея какое-то зелье, дающее им забвение родины, песнь 10. Затем Кирка одним ударом своего жезла превращает спутников Одиссея в свиней. Потом Гермес является Одиссею и дает ему чудодейственную траву моли с черным корнем и белыми цветами для противодействия магическим операциям Кирки. И трава эта так и действует, как сказал Гермес. Та же самая Кирка превращает спутников Одиссея из свиней обратно в людей, тоже при помощи намазывания их зельем и притом каким-то новым, не тем, которое она подсыпала им в вино. Гомер рассказывает о шапке-невидимке Аида, о чудотворном поясе Афродиты или мече Посейдона, о волшебных жезлах Посейдона, Гермеса и Афины, об эгиде Зевса и крылатых сандалиях Гермеса, о золотых служительницах Гефеста, о золотом и серебряном псах у Алкиноя, тоже создание Гефеста. Таким образом, древнейший историко-религиозный слой, то есть магия, знамения и оракулы, хотя и представлены у Гомера в полной мере, но, с одной стороны, они явно даются здесь в потускневшем виде, непонятными даже самому Гомеру, а с другой стороны, встречаются со стороны героев недоверие и даже прямой отпор. И только в некоторых местах этот древнейший историко-религиозный слой дается объективно, без всякой оценки со стороны автора, или дается с явным намерением рассказать какую-нибудь любопытную волшебную историю незапамятной старины, причем даже с примесью юмористики и бурлеска. Второе. Древнейший мифологический слой. Религия и мифология близко связаны одна с другой, вытекают из одного источника и друг друга отражают. Однако, рассуждая теоретически, религия еще не есть мифология, и мифология может уже не быть религией. Поэтому, сказавший о древнейшем историко-религиозном слое у Гомера, перейдем к такому же древнему у него мифологическому слою. А. Неразвитая и бесформенная мифология, термины «теус» и «даймон». Датский ученый Йоргенсен пришел к счастливой мысли противопоставить ту мифологию у Гомера, которая содержится в прямых речах героев, и ту, которая рассказывается самим поэтом. Это противопоставление привело к весьма интересному результату. Оказывается, в прямых речах у Гомера для обозначения богов и демонов употребляются только самые общие выражения «теус» — «бог» или «теои» — «боги» и «даймон» — «демон» или, наконец, «зевс», но с весьма общим и неопределенным, почти неантропоморфным значением. В то же самое время боги, о которых говорит поэт сам от себя, выступают, согласно этому ученому, в своем обыкновенном антропоморфном виде, и иной раз — только по ним и можно судить о тех неопределенных мифологических существах, о которых говорит прямая речь героев. С точки зрения Йоргенсена, неопределенные выражения прямой речи есть результат гомеровской стилизации под древнее, пока еще не очень оформленное мифологическое сознание, та условность, которой поэт пользуется ради противопоставления этих неразвитых мифологических образов и современной для него уже развитой и пластической мифологии. Приводить все относящееся к подобной концепции из Гомера, даже в виде только одних аннотаций, заняло бы слишком много мест. Б. Мифологические противоречия в связи с концепцией бесформенного божества. Это неопределенное и бесформенное представление о божестве, находимое в прямой речи, дает возможность разрешить весьма многие противоречия в тексте Гомера, которые всегда возникали у исследователей ввиду игнорирования этой неопределенности. Так особенно Зевс является весьма колеблющимся правителем мира, совершенно непринципиальным и даже глуповатым, если буквально верить только героям Гомера, выражающим свои мысли в прямой речи. В «Илиаде», песнь 15, Зевс в прямой речи посылает Аполлона привести в сознание Гектора, лежащего на поле сражения в бессознательном состоянии. А в стихе 242 сам поэт говорит, что Гектора пробудил разум Зевса. По мнению Гектора, Зевс собирается помочь троянцам овладеть кораблями. Однако из картины, рисуемой здесь самим поэтом, этого нигде не видно. Зевс предлагает богам сражаться по их собственному выбору, песнь 20, на стороне троянцев или ахейцев, потому что иначе Ахилл сразу победит всех троянцев. Но, песнь 21, река Ксанф направляет Ахилла на бой с троянцами в предположении, что Зевс уже решил вопрос о поражении троянцев Ахиллом. В «Одиссее», песнь 9, прямая речь Полифема гласит, что киклопы вовсе не нуждаются в богах и Зевсе, что они будут получше самих богов, что он не боится гнева Зевса и что он все делает только по собственной воле. Совершенно другое гласит рассказ самого поэта о киклопах, а именно, что киклопы в надежде на бессмертных богов не занимаются никакими полевыми работами, а земля все производит для них даром, и что Зевс посылает дожди на их виноградники. То Одиссей говорит, что именно Зевс и боги наказали киклопа, Одиссея, песнь 9, и тем спасли его, Одиссея со спутниками, а то сам же Одиссей раздраженно говорит: «Но Зевс моей жертвы не принял, думал он как бы устроить, чтоб все без остатка погибли, прочные наши суда и товарищи мне дорогие». То Ахилл разрушил с помощью Зевса Лирнес, преследуя Энея, а то никто иной, как опять-таки Зевс, спасает этого Энея. А затем Ахилл утверждает, что в дальнейшем Зевс его не будет спасать, Илиада, песнь 20. Если взять только одно преследование Одиссея богами, то невозможно понять, преследует ли его Зевс, или Посейдон, или Гелиос, или какое-то вообще божество, или судьба, потому что для всего этого можно найти опору в речах самого Одиссея. Но все дело в том и заключается, что в прямой речи у Гомера везде царит неопределенное и бесформенное представление о божестве или о божествах, которым здесь вообще приписывается всякое добро и всякое зло, и которые мало чем отличаются одно от другого. В противоположность этому, в повествовании самого Гомера, например, колебания Зевса всегда определенным образом мотивируются и вовсе не сводятся на беспринципное шарахание из стороны в сторону. В «Илиаде», песнь 17, говорится о мудрости Зевса, которая выше людского понимания и которая направляет людей по своему усмотрению по неизвестным для них путям. В «Одиссее», песнь 23, о замыслах богов, от которых никуда уйти нельзя. По мнению Гектора, «Илиада», песнь 7, Зевс не просто творит хорошее или плохое, но он об этом предварительно размышляет. Таким образом, сквозь старинное представление о неопределенном и бесформенном божестве, беспринципном и архаичном, у Гомера определенно пробивается представление о некоторой мировой закономерности, которая в такой же мере борется со старым представлением о божестве, в какой указанные выше скептические воззрения на гадание и магию борются с этими последними. В. Значение и критика некоторых исследований мифологии Гомера. Укажем еще раз на исследование Хедена. Идя по следам Йоргенсена, Хеден подверг тщательному изучению всю гомеровскую терминологию, относящуюся к неопределенному и бесформенному божеству. Все указанные выше термины он подверг даже статистическому исследованию. Неопределенное и бесформенное божество часто мыслится у Гомера и под именем Зевса, хотя этот последний всегда является здесь в то же самое время более или менее конкретным божеством в конкретной области действительности, и главным образом под именем боги. Имеются ли в виду олимпийские, небесные или какие-нибудь другие боги? Самое название «боги» по Хедену всегда имеет более абстрактный смысл. И эта мысль не есть изобретение Хедена. О близости понятий Зевс и боги у Гомера говорил еще Велькер в середине XIX века. Но боги по Хедену гораздо более абстрактные понятия, чем Зевс. И вот каковы его цифры. Если мы возьмем прямую и непрямую речь, включая сравнение, то Зевс встречается в Илиаде 142 раза и в Одиссее 115 раз, в речах богов и повествованиях людей в Илиаде 13 раз, в Одиссее 11 раз, в рассказах самого поэта в Илиаде 54 раза, в Одиссее 7 раз. Если Зевс есть более конкретное понятие для божества вообще, то в Одиссее он встречается гораздо реже, на 209 раз Илиады, 133 раза в Одиссее. Что касается другого термина «боги», по Хедену, гораздо более абстрактному, то в прямой и непрямой речи и в сравнениях в Илиаде его встречаем 56 раз, в Одиссее 114 раз, в речах богов и повествованиях людей в Илиаде 22 раза, в Одиссее 32 раза. В рассказах самого поэта, соответственно, 16 и 17. Другими словами, термин «боги» в Илиаде дан всего 94 раза, в Одиссее 163 раза. Это исследование дает полную возможность выставить по крайней мере один хорошо доказанный тезис. Однако этот тезис следует изложить иначе, чем у Йоргенсена и Хедена, как со стороны методологических приемов, так и во многих оценках и выводах. Приведенный ими огромный текстовой материал заставляет признать, что у Гомера имеется весьма интенсивная тенденция переходить от конкретно чувственного представления о богах к более абстрактному их представлению. Но нельзя признать, что древнейшей ступенью религиозно-мифологического мировоззрения является представление о неопределенном и бесформенном божестве. Самое древнее представление — это, конечно, фетишизм, и притом магический фетишизм. В сравнении с этим последним неопределенно-бесформенное представление — суть уже огромный прогресс и начало анимизма, то есть той ступени, когда в фетише начинает различаться внешняя и внутренняя сторона. Но что эта ступень предшествует развитому антропоморфизму, с этим необходимо согласиться. И что всякой определенности и пластике предшествуют бесформенные и неопределенные представления. Точно так же у Хедена имеется некоторая неясность относительно исторического места этих бесформенных представлений. Сначала он относит их как будто бы к старине, а в процессе его исследования выясняется, что это бесформенное представление есть более абстрактное, и что в «Одиссее» оно представлено как раз гораздо чаще, чем в «Илиаде». Если внести полную ясность в этот предмет, то необходимо сказать, что неопределенное и бесформенное представление и предшествует развитому антропоморфизму и следует за ним. Предшествует оно потому, что все менее оформленное предшествует более оформленному, а следует оно за ним, потому что абстрагирующее мышление указывает уже на неудовлетворенность только одними конкретно чувственными образами и свидетельствует о прогрессе цивилизации. Что дело здесь обстоит очень сложно, видно из того рассуждения Хедена, где он утверждает, что абстракция может свидетельствовать как о более высоком представлении о божестве, так и о начале скептицизма. Так или иначе, но тенденция у Гомера переходить от конкретно чувственного к абстрактному в религиозно-мифологической области – это в настоящее время должно считаться доказанным, и в этом смысле труды Йоргенсена и Хедена соответствуют тем тенденциям, которые наблюдаются у Гомера в разных других областях, изображенной у него художественной действительности. Г. Гомеровские теологемы в связи с ростом мифологической абстракции. Рост абстрагирующего мышления в области мифологии чувствуется у Гомера еще в одном обстоятельстве. А именно, несмотря на наличие всякого рода чудовищ и чудес, мы находим у Гомера по поводу разных божеств те или иные общие суждения, которые свидетельствуют уже о зарождении некоторого рода рефлексии, о зарождении уже философской мысли в недрах все еще интенсивной мифологии. Эти суждения настолько интересны, что мы не ограничимся простой аннотацией, но дадим их в полном переводе. «Тем, кто послушен богам, и боги охотно внимают» — Илиада, песнь первая. «Нет межбожественных славных даров, недостойных почтения» — песнь третья. Зевсовой воли ни в чем человек изменить не способен, как бы он ни был силен, ибо много сильней громовержец. Песнь восьмая. Легко познаваемы боги. Песнь тринадцатая. Слова Аякса Оэлея по поводу увиденных им ступней и игр Посейдона. Тяжкое явление бога, представшего в собственном виде. Песнь двадцатая. Намного сильнее нас боги. Песнь двадцать первая. Одиссея, песнь третья. Все ведь в богах нуждаются смертные люди. Вечные боги не так-то легко меняют решение. Ведь все вам бессмертным известно, песнь четвертая. Даже в глазах у бессмертных достоин почтения странник, их о защите молящий, песнь пятая. Для богов же для них невозможного нету, песнь десятая. Вовсе не все нам открыто являются вечные боги, песнь шестнадцатая. Очень легко для богов, владеющих небом широким, сделать смертного видным или сделать его безобразным. Песнь девятнадцатая. Мысли свои удержи, молчи и не спрашивай больше. Так всегда у бессмертных богов на Олимпе живущих. Все эти суждения о богах свидетельствуют о прогрессирующих мифологических понятиях, которые из бесформенных и архаических становятся более устойчивыми, более последовательными и более продуманными. Боги в этих суждениях выступают в заметно очищенном виде, и их отношение к людям становится более закономерным. Здесь, несомненно, уже чувствуется приближение Пиндара и Эсхила. Наметивши общую мифологическую тенденцию у Гомера, следует обратить внимание, особое внимание, на два ярких момента в этом общем мифологическом становлении, именно на хтонизм и на героизм. Под хтонизмом, от хтон — земля, понимаем ту мифологию, которая строится по типу стихийных и беспорядочных явлений природы, беспринципных и анархических, частью даже просто звериных, а иной раз даже уродливых и, во всяком случае, дисгармонических. Героическая мифология, наоборот, оперирует уже с образами чисто человеческими, более или менее уравновешенными или гармоническими, содержащими в себе установку на определенные принципы и мораль, где осознавшая себя человеческая личность на первых порах предана своему родоплеменному коллективу. Переплетение этих хтонических и героических элементов у Гомера требует своего выяснения, хотя по отдельным пунктам здесь уже накоплены огромные материалы и многочисленные исследования. Необходимо дать общий обзор этих двух самых ярких тенденций гомеровской мифологии.